«Начало дня» с Константином Киреевым.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. С Новым годом, с новым счастьем, привычно говорим мы за праздничным столом в новогоднюю ночь. А бывает ли счастье новым или старым? Кто счастливее, испанец или эскимос? Что вообще такое счастье? На эту тему мы побеседовали с завкафедрой гуманитарного образования Владимирского института развития образования имени Новиковой, кандидатом философских наук Татьяной Дибердеевой.
Приветствую вас, Татьяна Халидовна.
Добрый день, Константин Георгиевич. Ну, на самом деле, действительно, Новый год – время начала, переосмысления, открытия. И в этой предпраздничной атмосфере самое время поговорить о счастье. А можно я начну со стихов?
Да, пожалуйста.
«Все начинается с любви. Твердят, в начале было слово. А я провозглашаю снова. Все начинается с любви». Все начинается с любви. И озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. И хотя Роберт Рождественский пишет в этом произведении о весне, которая шепнет тебе «живи», мне кажется, что для любви нет ограничений по времени года. И почему бы ей не начаться в самое волшебное время года, зимой, особенно под Новый год? Ну, по крайней мере, первый и основной компонент счастья у нас уже есть – любовь.
Понятно.
Причем как такое всеобъемлющее чувство, да? Это может быть и любовь к человеку, и любовь к природе, и любовь к жизни, в конце концов. Если уходить с поэтического языка на язык науки, то Михаил Задорнов как-то приводил научное определение счастья, которое его очень рассмешило. Он тогда сказал, что из всех слов он понял только одно слово, последнее. А определение это следующее. «Фелицитарный, параноидальный, апокалиптический синдром, вводящий в эйфорическое состояние, вызывающий положительный эмоциональный всплеск и дающий общую оценку происходящему в форме удовлетворения». Но очень уважаю Михаила Задорнова, светлая ему память. Но на самом деле в определении нет ничего страшного. Оно вполне научное, имеет право на существование. Фелицитарный, помним, феличита, счастье, да? Просто по-русски так нельзя сказать. Счастный синдром, такого прилагательного не существует в русском языке. Поэтому фелицитарный. Почему параноидальный? Ну, потому что мы как параноики действительно все время стремимся к счастью, ищем его. Почему апокалиптический? Потому что, когда человек достигает счастья, ему кажется, что это просто конец света, и умереть от счастья можно. Не зря же такое выражение существует. Ну, эйфорическое состояние совсем уже понятно, и положительный эмоциональный всплеск тоже, по-моему, вполне адекватно этому определению и самой сущности счастья. Так что вот такое научное определение.
Вот есть такой польский исследователь Владислав Татаркевич, он написал фундаментальный труд о счастье, где выделил несколько пунктов. Первое – это благосклонность судьбы, удача. Второе – состояние интенсивной радости, обладание наивысшими благами, положительный баланс жизни и…
Чувство удовлетворения.
И чисто удовлетворение жизнью, да? Mm-hmm. Так вот, Татаркевич указывает, что эти четыре значения являются наиболее распространенными, но ни одно из них по отдельности, ни тем более все вместе, не исчерпывает смысл понятия счастья. Вот как так может быть? Вроде он вывел четыре главных, да,
постулата. И сам поставил под сомнение.
Да, чем-то напоминает «Мастера Маргариту», когда Воланд говорит, создал какое-то там доказательство очередное, опровергнув себя же.
Да. Ну, я согласна с этим исследователем. Ни одно не исчерпывает смысл понятия счастья, конечно, и в своей совокупности, наверное, не исчерпывают. Мне нравится здесь интенсивная радость. Мне кажется, что, да, счастье не может быть без интенсивной радости, но мне как-то претит удовлетворение. Мне кажется, что счастье как удовлетворение вообще рассматриваться не может. Это слово вызывает отрицательные коннотации, вспоминаются братья Стругацкие с человеком желудочно удовлетворенным.
Ну да, был такой кадавр.
Да, кадавр, да, совершенно верно.
В понедельнике начинается суббота.
Да-да-да, замечательное произведение.
Есть такое понятие синдром отложенного счастья, вот мы не живем, а готовимся. Хотя, говорит, ожидание праздника лучше, чем сам праздник.
Да, ожидание праздника.
Так получается, ожидание счастья – это лучше, чем само счастье?
Ожидание праздника действительно замечательно. Ожидание счастья, знаете, мы же уверены, что Новый год наступит. Да? А что наступит счастье, мы не уверены в этом. Поэтому мы можем ждать всю жизнь, а оно так и не наступит, да? Поэтому здесь, мне кажется, эта формула не работает. Что касается отложенного счастья, это, мне кажется, особенности нашего менталитета. Мы никогда не живем, мы все время только готовимся жить. Вот дети вырастут, вот тогда я, да? Вот он пойдет, вот тогда уж я уж и поживу.
Вот они выучатся, да?
Да, да, да.
А жизнь, вот закончим она... строить дом.
Конечно. А жизнь, она такая штука, она раз и заканчивается, да? И получается, что мы все время стремились к чему-то. Стремились, да, это хорошо, но мы не жили здесь и сейчас. Вот очень важно жить здесь и сейчас. И наслаждаться этой жизнью здесь и сейчас. Вот у Ирины Хакамада есть такое на одном из каналов, в одной из передач, замечательное интервью, которое начинается с волшебных слов. «Я кайф ловлю», говорит она. То есть жить здесь и сейчас и получать удовольствие от этой жизни, от каждого мгновения этой жизни. И уметь так жить – это на самом деле уже счастье, большое искусство. Если позволите, у меня есть такой личный пример. У меня есть очень пожилая, очень больная знакомая, и я периодически ей звоню, и вот в очередной раз набираю номер и думаю, ну, спросить же надо, как дела, и думаю, сейчас услышу, ну, про все болезни, как это бывает у пожилых и больных людей. А она вдруг говорит, у меня замечательные дела, у меня береза под окном расцвела, такие сережки. Я думаю, боже мой. А мы-то бежим, уткнувшись глазами в землю, не видим ни сережек, ни прилетевших снегирей, и ничего на свете. Вот жить таким образом – это, конечно, действительно очень большое счастье.
Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, как будто никаких чудес не бывает. Второй – так, как будто все на свете чудо. Это сказал Альберт Эйнштейн.
Да, мне кажется, что это как раз очень подходящая цитата под мою историю с моей знакомой тетей Галей. На самом деле жить так, как будто все на свете чудо. Проснулся с утра – спасибо, чудо. Спустил ножки с кровати, встал на них – чудо, здорово как хорошо.
Ну, не знаю, как ты бы поспорил. Как у Жванецкого было, говорит, за кефир отдельное спасибо всем. Понимаете, колбасу достал — праздник.
Ну, да.
Ну, сейчас такого, конечно, нет, но, тем не менее, вот, ну, как, неужели вот любая эта вещь должна быть чудом?
Должна быть чудом. Каждый день, подаренный нам этой жизнью, это чудо. И каждое мгновение радости, пусть это будет радость от расцветшей березы, это чудо, это счастье, это маленькое-маленькое счастье. Но из этих маленьких шажочков счастья складывается, собственно, счастливая жизнь. Мне так кажется.
Ну, не знаю.
Сомневаетесь?
Ну, конечно, налил стакан молока от счастья, но я не знаю, я бы спорил.
Ну, знаете, со мной...
Я не согласен с этим делом. Это быт, в общем-то.
Со мной многие слушатели не соглашаются, когда я... вот какие-то моменты разговора о счастье у нас происходит, со мной многие действительно не соглашаются, говорят, ну, это похоже на какого-то просто придурка, который улыбается от всего на свете, пускает слюни от того, что он просто проснулся. Но ведь на самом деле могли и не проснуться, могли и не встать, могли и белый свет не увидеть, все могло быть иначе. Мне кажется, очень несчастные и убогие люди, которые не радуются жизни.
Это другой вопрос, но
каждому
рожать
расходу,
радости
каждому расцвету,
по поводу умывания,
ну,
я не знаю.
Я не говорю о таких бытовых каких-то моментах, но находить счастливые моменты в обыкновенной, обыденной жизни, а не ждать этого вселенского счастья, которое может просто не наступить, вот такого высокого градуса счастья, это, мне кажется, очень правильным. И тут я с Эйнштейном согласна.
Может быть... Угу. Хорошо, с Эйнштейном вы согласны. Угу. А Эйнштейн, в общем-то, как-то, в общем-то, и не очень думает, согласны с ним или
да,
нет.
Да, ему
сказал
все равно, все, конечно,
да.
Конечно.
Вот в 2006 году был предложен Международный индекс счастья, ну, сокращенно МИС. Он представляет собой индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира. Главная задача индекса – отразить реальное благосостояние наций. Вот вы как относитесь к этому индексу, и вообще нужны ли такие вот индексы?
Ну, я не знаю, мне кажется, счастье – такое неизмеримое состояние, что его очень трудно какими-то индексами просчитать. И уж совсем я не согласна с благосостоянием. Мне кажется, благосостояние для состояния счастья вообще не играет никакой роли. Давайте вспомним наших с вами родителей, ваших, моих, вот поколения, да, наших родителей. Как бедно они жили.
Но они не знали своей бедности, в общем, многие.
Они не знали бедности, потому что все так бедно жили, окружающие их, да? И это посчиталось совершенно нормальным. И как они были счастливы, несмотря на эту свою бедность и тяжелую, полную лишений и тягот жизнь. все эти еще более старшие поколения, уже наших, наверное, бабушек и дедушек, которые строили коммунистические стройки, стройки века.
Ну, и кто воевал, конечно, да.
Ну, и кто воевал, безусловно, да. Уж какая была бедность, о каком благосостоянии может идти речь, но место для счастья находилось. А с другой стороны, Константин Георгиевич, а олигархи всегда счастливы?
Да нет, у них, опять же, я вспомню вашего Задорнова, да, на которого вы ссылаетесь, ну, не вашего, которого вы упоминали, он говорит, да у них же столько проблем.
Конечно.
Когда много денег, это такие большие проблемы.
Конечно. Это
ты думаешь, как их не украли у тебя, да, и все такое.
И чтобы они не прогорели, чтобы они работали. Это столько
чтобы
забот.
Чтобы тебя и не посадили, там,
да,
другое,
да,
чтобы не конфисковали.
Какое
да.
же тут счастье?
Нет, тут насчет благосостояния и счастья, я действительно с вами согласен. Есть масса людей, которые не владеют огромными материальными богатствами, при этом себя
абсолютно
чувствуют очень хорошо.
Да, да.
Особенно такие люди в искусстве, да, например. Не все же художники были, вот,
да.
я условно говорю, были удачливы финансово, но,
конечно,
тем не менее,
да,
у них было
да.
творчество. Вот, с одной стороны, опять же, два художника, да, я беру один Рембрандт, другой Рубенс. Один закончил жизнь в бедности, дома продали потом за долги, это Рембрандт, а Рубенс закончил, в общем-то, в славе, да, в богатстве. Но я не думаю, что Рембрандт был несчастлив. Вот портрет Саски возьмите, разве это несчастье? Да?
Конечно.
Здесь мы с вами не спорим.
Не спорите, хорошо.
Да, действительно. Ну, ведь недаром же придумали не в деньгах счастье пословицу.
Конечно, конечно.
Но хитрецы добавляют, но в их количестве. Да?
Ну,
это уже так шутят, да,
лукавство,
но не в деньгах
да.
счастье, да.
Ну, мне кажется, что я рада, что мы с вами сошлись, согласились
плане, да,
в этом
да.
плане. И не только мы. Алексей Кудрин на последнем общероссийском гражданском форуме подчеркнул, что развитие страны нельзя оценивать только по ВВП. Даже развитие страны только по ВВП нельзя оценивать. И, кстати, тема этого форума была «Счастье». Такая актуальная оказалась сегодня проблема. Вообще, к вопросу о бедности и не только, мне кажется, что счастье – это еще и преодоление. Не знаю, согласитесь вы со мной в этом или нет.
Преодоление чего?
А можно я личную историю расскажу?
Ну,
тогда
конечно,
будет понятно.
Да.
Вы знаете, я испытала момент наивысшего, наисильнейшего счастья в моей жизни в одних определенных обстоятельствах. Это было на смотровой площадке одного собора в одном из европейских городов. Рядом со мной стоял муж, светило солнце, и вдруг меня накрыло. Это вот было сильнейшее, вот такое ощущение счастья, когда разрывается сердце, когда непроизвольно текут слезы, когда хочется этим счастьем просто поделиться со всем миром. Но дело в том, что ровно в этом месте, на смотровой площадке этого собора, в этом городе, с этим же мужем, под этим же солнцем, я стояла несколько лет назад, а счастья не было. Было интересно, было красиво, я любовалась, но счастья не было. И тогда я задумалась, а в чем же разница? Место то же, компания та же, солнце то же. Но в одном случае нет счастья, а в другом так накрывает. И я вспомнила, что перед этим я пережила очень-очень много черных дней в своей жизни. И я подумала, что чем больше черноты до этого, чем чернее полоса до этого, тем белее эта самая полоса зебры после этого, выше, да, она. То есть глубина горя, видимо, способствует тому, что будет потом высота счастья. И в это же время мне попадается книга Виктора Пелевина «Любовь к трем Цукербринам». Не знаю, читали вы ее или нет.
Пока еще нет.
Замечательное произведение, хотя очень специфическое, конечно. И там главный герой, он не ходит на работу, он зарабатывает деньги тем, что он переживает неприятности. И чем сильнее будут эти неприятности, муки и страдания, тем больше он получит, ну, условно говоря, денежку, на которую он приобретет потом высоту счастья. Счастье. То есть, понимаете, меня так
поразило... Это какая-то ненаучная фантастика.
Ну, это вообще, я говорю, очень специфическое произведение. Но вообще меня просто поразило, как мои мысли совпали с мыслями Виктора Пелевина. Вот.
Простите, но вы же не тот герой, вы же специально к себе не притягивали.
Нет, ни в коем случае.
Получается, его герой, он сознательно шел на то, чтобы в жизни было больше несчастья, чтобы потом перевоплотить его в счастье.
Да.
Чего в реальном, конечно, простите меня, мире, наверное, никто не желает.
Нет, ни в коем случае.
Никто ведь не ни хочет, чтобы случае. На него обрушились все беды.
Нет.
Хотя, если вот он знает, а вот через некоторое время тебе будет прям здорово. Хотя я не знаю, конечно, может, такие найдутся.
Ну, не знаю, даже если бы мне гарантировали потом счастье, я бы не согласилась принимать беды. Это уж просто так в жизни получилось, да? Хотя говорят, если говорить про жизнь как зебру, дошел до белой полосы, иди вдоль, вдоль, вдоль. Но не получается же так на самом деле.
Ну, это просто нереально. Жизнь, говорит, это не постоянный же, говорит, пряник тульский около того же самовара.
Да. И потом получается. И пряник тоже, знаете, оскомину набьет, если все время...
Да, картошка жареная вкусная, но приедается.
Да, все когда-нибудь
Но, тем не менее, никто специально к себе отрицательные вещи притягивать не будет. Mm. Для того, чтобы жизнь побыла разнообразнее. Никто из нас не хочет пойти с умой.
Да. Ну вот мы с вами этот разговор о счастье затеяли в преддверии Нового года, да?
Да.
Новый год – это такое время надежд. Мы все ждем чуда. Кто-то ждет любви, кто-то чудо зарождения новой жизни. Может быть, кто-то выигрыша в лотерею. Тут вот какие-то безумные джекпоты нам обещают.
Да, на миллиард.
Да. Угу. Кто-то, может быть, решение медицинских проблем. Но мне кажется, что Новый год – это не только время надежд. Это еще и время рождения чуда. Подарите чудо другому человеку. Протяните руку нуждающимся в вашем тепле. Оплатите чью-то операцию, если есть такая возможность. Позвоните давним знакомцам. Вспомните близких и далеких. Творите добро, и будет вам счастье. Я хочу напомнить, кто берет, наполняет ладони. Кто отдает, наполняет сердце. И вот, может быть, нашим слушателям и пожелать в преддверии Нового года полного сердца и огромного счастья. Кстати, к вопросу о новом. Новое все-таки или старое? Как вы думаете?
Я вообще не понимаю, что такое новое счастье. Я как-то считаю, что этот эпитет не очень подходит вообще к слову «счастье». Новое, старое. У тебя было старое счастье, что ли? А куда оно делось?
Угу. Протерлось, прохудилось.
Да. Износилось, стопталось.
Да.
Я нормально отношусь к этому поздравлению, но оно стало очень привычным, но не более того.
Да. Превратилось действительно просто в устойчивое выражение, потерявшее свой смысл. Наверное, когда говорят о новом счастье, имеют в виду, что желают вот этой новой волны, нового взлета в переживании счастья. Ну, это такая редкость. А, кстати, мы с вами не затронули одну тему. Счастье – это когда тебя понимают?
Да, это фраза из фильма «Доживем до понедельника», да, когда если где-то писали там сочинение, да, что такое счастье. Да. Ну, это, я думаю, одна из больших составляющих. Вот этому польскому товарищу, исследователю Владиславу.
Да, не хватило этого компонента.
Да, я бы дописал туда.
Да.
Пятое доказательство бытия Божьего, да?
Татаркевич,
ну, да. Вот.
Понимание, да. Мне кажется, это действительно очень важно, когда тебя понимают. Но добиться подлинного понимания очень сложно. Нужно прожить всю жизнь, съесть пуд соли, прожить жизнь на одной волне с человеком. И тогда вы, может быть, добьетесь такого состояния, что вы молчите об одном и том же, вот такого полного понимания. Но ведь можно и прожить эту жизнь вдвоем долго и пуд соли съесть, и не добиться этого понимания. То есть нет прямых рецептов, как добиться этого
понимания. И что тогда, получается, жизнь прошла зря?
Ну, может быть, не были какие-то другие смыслы. Не все же упирается в счастье и в понимание. Есть другие цели и ценности.
Я сейчас не помню, кто сказал, но мне это нравится, определение счастья. Когда, говорит, утром хочется идти на работу, а вечером идти домой.
Домой, да.
Вот не помню, кто сказал. Тоже ничем не худшее выражение понимания счастья.
Да, конечно.
Это просто. И опять же, столько людей в жизни вот этого не имеют.
Да.
Но ведь кто-то имеет.
Да.
Правда, не всегда, может быть, хочется идти на работу с утра.
Особенно в понедельник.
Да, или после отпуска. Но вот тем не менее, вот это вот действительно, почему так? Казалось бы, ну, домой. И причем имеется в виду, что идти домой в семью.
В семью.
А не просто идти в одинокий дом.
Да, конечно, в семью.
Не сказать в одинокий дом, то есть в пустой дом.
Ну, да, да. Идти в семью, где тебя понимают, да?
Да, и по крайней мере уже, и даже знают, что тебе на ужин может быть.
Угу.
Да, сварить.
И по тому, как поворачивается ключ в замке, понимают, в каком настроении ты идешь.
Опять же, вы Жванецкого вспомнили, что ли?
Говорит? Нет.
И по... Нет, а мне просто там вспоминается, говорит, и по тому, как это ее благоверный ключ в дверь вставляет, она уже понимает, какой ему хмырь, сколько где налил.
Нет, я не слышала этого.
Так, продолжаем говорить о счастье. А вот этническая принадлежность человека влияет как-то на счастье? Если... Народы счастливые, а есть ли несчастливые? Вот, кажется, может быть, глупый вопрос, с одной стороны, но с другой стороны, могу сказать, вот посмотрите на этих ребят на островах Карибского моря. У них там вечный карнавал, они там бьют в барабаны, у них все здорово, у них солнце 365 дней в году, кокосы, бананы сыпятся с веток. Ну и что, счастливые ребята ведь? В набедренных повязках, но счастливые.
Ну, конечно, жить в теплом климате гораздо веселее и легче, чем жить в холодном климате, это понятно. И здесь не только Карибские острова можно вспоминать, а и другие территории пространства нашего земного шара. Но та же Ирина Хакамада на интервью, с которой я ссылалась, в этом же интервью она и говорит, что ну, нельзя ругать все на свете и винить все на свете, окружающее нас, в нашем несчастье. Виновата погода, климат, жена, начальник, все остальные, да? Ну, надо уметь и в этих условиях, опять же, возвращаемся к этой мысли, да, находить удовольствие от жизни и, как говорит Хакамада, кайф ловить. Поэтому, мне кажется, напрямую не связано ни с климатом, тем более с этнической принадлежностью. Понимаете, нельзя сказать, что испанцы более счастливы, чем немцы, например. Мне кажется, что у каждого народа свое просто понимание о счастье. И это связано с системой ценностей и со смыслами, с которыми живет тот или иной народ. Но каждый народ имеет право на счастье. В каждом народе есть это счастье, у людей этого народа, мне кажется, так.
В общем, тут получается, что такое было счастье, это каждый понимал по-своему.
Ну да,
да?
Конечно.
Как написал Аркадий Гайдар, да. Но вот интересно, довелось мне встретить такую фразу, по-моему, у Льва Гумилева, о добре и зле. Там, говорит, что такое добро, спрашивает одного жителя африканца. Добро – это когда я угоняю быков у зулусов. Угу. А зло – это когда, говорит, зулусы угоняют у меня быков. Да. Ну, вот такое.
Отлично.
Да. Татьяна Халитовна, а вот есть ли возраст счастья?
Ой, мне кажется, самые счастливые – это дети.
Потому что они знают проблем?
Они не знают проблем, они не ведают тягот жизни, они не знают о том, что им предстоит в этой жизни. Это просто счастье такого наивного существа, которому тепло, хорошо, мама рядом. Вот. Mm-hmm. Но полное ли это счастье? Ведь они же и не осознают, что это счастье. И как мы с вами до этого говорили, они не знают, что такое несчастье. То есть они не могут эту разницу, глубину и высоту понять. Поэтому, ну, наив и удовлетворение. Наверное, вот так. А пожилые люди имеют очень много проблем.
Ну, чисто по здоровью.
Да, например, со здоровьем. Но, с другой стороны, у них есть мудрость. Это как раз вот те люди, которые научились ценить восходы и рассветы и рябину под окном.
Ну, да,
понимаете,
то, что...
они обрели уже, они знают ценности каждого мгновения. Они обрели эту мудрость быть счастливым. Мне кажется, так.
И отсюда же пословица, наверное, если бы молодость знала, если
ну,
бы
да,
старость могла.
Да, конечно.
Кстати, интересно, почему так природа разделила?
Да. А как бы вы хотели по-другому?
Я не знаю, как
чтобы
бы я хотел.
Чтобы молодость знала, а старость могла? Или все и сразу получить в 30 лет?
В 30.
И молодости, и возможности.
Как сказал тут, опять же, в одной юморейской, говорит, вообще, говорит, надо на пенсию уходить в 25, да? А потом уже работать, что тут, собственно, уже ничего не надо, да. Время года и счастье. Как вы думаете, есть ли взаимосвязь? Можно сказать, что мы летом больше счастливы, чем зимой или осенью поздней?
Ну, мне кажется, что самое, так статистически, да, самое счастливое время года – это весна, именно потому что все просыпается, все пробуждается, мы видим возврат к жизни, да, распускаются листочки, они нежно-зеленые, хочется жить, поют птички, прилетают. То есть это вот такое эйфорическое время года, поэтому, наверное, так если по статистике, если кто-то бы проводил такие исследования, наверное, пришли бы к тому, что весна более счастливое время года. Ну, нам известны с вами примеры и другие, конечно.
Да. Александр Сергеевич Пушкин, например.
Да, Александр Сергеевич «Золотой осенью».
Да.
Но ведь тоже великолепное время года. Какие краски.
Да, в этом
это
году,
вдохновляет.
Например,
тем более... Да, когда
да,
тепло.
Да, когда тепло.
Когда не промозглое, и золото, и багрянец. Конечно, это очень радует
люблю
глаз.
Люблю я пышное природоувидание, в багрец и золото,
да,
одетые леса. То есть, опять же, все-таки не в этом.
Не в этом счастье. Прямой связи, мне кажется, нет. Но есть только вот чуть-чуть сторону весны сделать.
А человек с дипломом счастливее того человека без диплома? Ну, я утрированно говорю, конечно. То есть, я имею в виду, влияет ли интеллект и образование на такую категорию, как счастье?
Мне кажется, что не столько образование, конечно. Знаете, у меня был такой преподаватель в институте, она как раз находилась в процессе защиты. Вот она защитилась, приезжает, и мы ее поздравляем с таким событием. Она говорит, боже мой, вы что думаете, это сделало меня счастливее или сделало меня умнее? Это всего лишь бумажка. получения.
Тогда вопрос, зачем она-то по принципу ученым можешь и не быть, а кандидатом быть обязан, что
это
ли?
Это статус, это в конце концов
зарплата.
Вот я говорю,
ученым можешь и не быть. Да? Да.
А, вот. На самом деле, мне кажется, что связано со счастьем образованность человека, прежде всего, его интеллект. Вот тут обязательно не диплом, не бумажка, конечно, не там, кандидатская степень, а именно уровень образования и интеллекта человека. Человек с низким, ну, совсем прям, совсем низким уровнем образования, он счастье может видеть ведь и только в одном, в налитом стакане.
Ну, почему? Если у него жена есть хорошая.
Ну, если он совсем, вот, да, ну, уровень, да, плинтуса мы, ну, берем, да? А чем выше уровень образования человека, его интеллект, тем...
Источников счастья больше,
конечно,
становится.
Конечно, конечно. Он может стоять в экстазе в музее напротив картины, понимаете, и умирать от счастья. Другим, многим это просто может быть недоступно. Но еще раз, не с образованностью, а с уровнем интеллекта все-таки, наверное, в большей степени.
А вот среди писателей, как вы думаете, есть писатели счастья? Потому что мне кажется, что вот если брать нашу литературу, у нас есть, конечно, блестящие писатели-юмористы, но в основном наша литература – это литература какого-то страдания. Или размышлений тяжких таких. Ну, не может герой русского романа, в общем, просто порхать, как бабочка. Это не русский герой.
Не русский
вот,
роман.
Да, вот. Нет у нас Д'Артаньяна своего, да, вот согласитесь, что вот нет у нас такого, хотя я не говорю, что прямо у Д'Артаньяна там все легко и просто, но понимаете, такого воздушества нет.
Да.
Знаете... А граф Монте-Кристо для нас, ну, никак не воспринимается как страдалец. Ну, вот хотя он там отсидел сколько-то лет в этом каменном мешке.
Ну да, но весь роман посвящен последующей жизни больше, чем этим страданиям.
Говорит, как он отомстил. Ну,
да? Да, да, роман о том, как он отомстил.
Да, как он отомстил. Так знаете, в чем дело? Есть ли писатели счастья у нас?
Мне буквально вчера попалась у Януша Вишневского такая мысль. Один из героев говорит: «Ой, у меня такая жизнь, в ней так все хорошо, что ни один роман про нее не напишешь. Скучно читать, потому что каждый день счастье, каждый день у меня хорошая жена, хорошая семья, у меня все хорошо. Ну что об этом писать?» Вот об этом действительно нет смысла писать. Поэтому в литературе действительно страдания, высокие страдания, какие-то кризисы личностные находят отражение, уж особенно, конечно, в русской литературе. Это еще и особенности менталитета, поэтому, наверное, у нас Д'Артаньянов им быть не может в нашей литературе. Все-таки менталитет совсем-совсем другой, отношение к жизни совсем другое, чем у тех же французов.
Например. Я не говорю, что у французов нет страданий, достаточно открыть Гюго, «Отверженные», да, полно, достаточно открыть Бальзака, пожалуйста,
конечно,
тебе...
Конечно, конечно, но наряду с этим все-таки есть Д'Артаньян.
Да, а вот у нас Д'Артаньяна почему-то нет. У нас даже «Герой войны 12-го года», да, даже эти «Партизаны» можно было писать как-то так, но...
Ну, вот Денис Давыдов разве,
да,
что,
вот.
Да, такой вот. Может быть. Ну, очевидные и гениальные наши писатели, которых знает весь мир, да,
это все равно
Чехов,
тяжело.
Толстой, Достоевский, это всегда тяжело. Это всегда.
Хотя чеховские рассказы открываешь, в общем-то, это...
Ну, мне не весело. Мне как-то не весело читать чеховские.
Там есть лёгкие.
Мне все равно грустно, потому что подтекст и контекст все-таки печальный скорее.
Это что вот? Особенно все-таки нашего характера, нашей жизни такой. Потому что вот мы говорили, что этнического счастья нет как такового, да?
А да, но менталитет что... разный у всех.
А что же для нас счастье-то вот?
Мне кажется, что для всех людей на самом деле счастье в одном и том же, в том, чтобы тебя понимали, как мы уже
выяснили,
с вами,
да?
Выяснили, да, в высочайшем накале радости, а радость может быть совершенно от разного в разных народах, но счастье без радости совершенно невозможно, немыслимо.
А одинокий человек может быть счастлив?
Да, да, хотя, конечно, нельзя хлопнуть одной ладошкой. Да?
Да,
для хлопка нужны две руки, да? Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки была пара, был тот человек, который тебя действительно понимает, встречает и тебе рад. Но одиночество не представляется мне полным запретом и полной невозможностью быть счастливым. Знаете, в моей жизни были долгие периоды одиночества, но при этом я не могу сказать, что это были просто периоды горя и отчаяния. Нет, там были моменты счастья, хотя период жизни был достаточно тяжелый. Мне кажется, что это возможно. Сколько художников, которых вы сегодня вспоминали, были одиноки, те же импрессионисты. А посмотрите, сколько счастья в их работах. Хотя была и бедность, и одиночество, и болезни.
Но это потом уже поняли, сколько счастья в их работах. При их жизни-то многие, в общем-то,
При их жизни, мне кажется, многие просто не воспринимали сам стиль изображения.
Да. Мы его еще не поняли. Да. Тогдашнее общество еще не поняло, да, того же, да, Ван Гога. Да,
да, да, да.
А теперь, казалось,
смотрите,
это стоит миллионы.
Смотрите на его подсолнухи, да? Сколько бы они ни стоили, сколько в них радости, сколько в них счастья.
Да, тут, кажется, о вкусах уже не спорят. Да, кому-то, конечно, нравится Ван Гог, кому-то передвижники наши.
Ну, безусловно.
И это неплохо.
Безусловно,
да,
конечно.
А кому-то и Сальвадор Дали.
Конечно. Главное, чтобы человек находил удовольствие в наслаждении и живописью, и литературой, и чтобы и живопись, и литература приносили счастье.
И так мы пришли к выводу, что единой какой-то формулы для счастья нет.
Нет, нет. Множество попыток обрести эту формулу, но единой формулы нет.
Я напомню, что о счастье мы беседовали с завкафедрой гуманитарного образования Владимирского института развития образования имени Новиковой, кандидатом философских наук Татьяной Дебердеевой. Над передачей работали режиссер Яна Тарасова и ведущий Константин Киреев. Всего вам доброго!